Говорит Радио Свобода, в эфире программа «Лицом к событию», у микрофона Михаил Соколов. Сегодня у нас в московской студии Дмитрий Орешкин, политолог, и Сергей Жаворонков, экономист и член партии «Демократический выбор». Мы побеседуем о выборах, хотя это, конечно, всем уже надоело, но, тем не менее, стоит поговорить уже о том, какую перспективу эти выборы открывают, что впереди, что со страной, с людьми, с гражданами будет делать нынешняя российская власть, получившая формальный триумф «Единой России», конституционное большинство в Государственной Думе, отсутствие каких бы то ни было либералов-оппозиционеров в российском парламенте. Ну, в общем, картина такая весьма-весьма любопытная. Добрый вечер, и давайте мы начнем с одного вопроса, который всех теперь волнует. Почему граждане России, особенно жители крупных городов, массово не ходили голосовать, Дмитрий?
Понятно, мне кажется, позиция. Во-первых, Дума – декоративный орган, и неважно, кто там будет. Соответственно, какой смысл за нее голосовать, все равно она будет смотреть в рот Кремлю. Во-вторых, одна и та же политическая колода, за которой тоже неинтересно голосовать, и какая разница, кто там будет. Яблочники только думали, что что-то изменится от того, пройдет ли яблоко в Думу. В-третьих, когнитивный диссонанс. Все-таки в городах живут рационально образованные, самостоятельно, более или менее мыслящие люди, у которых вот такая абсентеистская или, ну, скажем, внутренняя эмигрантская реакция происходит на то, что они просто не понимают, что происходит. Им вроде обещали, что Россия поднимается с колен. Вот вроде присоединили Крым, прекратили как-то там зависеть или платить дань проклятым Соединенным Штатам. Следовательно, нас должны все бояться и уважать, следовательно, мы должны лучше жить. А жить лучше не получается. И вот это разочарование, оно было реализовано не в том, чтобы пройти и проголосовать за что-то альтернативное, потому что альтернативного граждане, как я понимаю, не наблюдали, а в том, что вообще на эти выборы не ходить. То есть это молчание, оно недоброе. Оно не от того, что народ молчит, Бог благоденствует, а народ молчит от того, что не понимает, и, в общем, его все сильнее эти игры начинают раздражать. Я это так понимаю. Так что абсентеизм, он болезненный знак и для власти, и для населения тоже. Потому что тут я же позволю себе функционально высказаться. Дело все в том, что у нас в стране примерно 10 миллионов электората, который лежит в кармане у корпорации особого электорального режима. Ну, условно говоря, Чечня, Тува, там, скажем, Ингушетия соседняя, Татарстан, Башкортостан и так далее. Все знают перечень этих регионов. Это не только республики, но, например, еще и Кемеровская область. Так вот, при любой погоде, пойдете вы голосовать, не пойдете вы голосовать, из кармана эти 10 миллионов эта группа достанет и положит на ту чашку, которая ее весов, чашку, которая ее устраивает.
Хорошо, давайте мы эту тему отдельно все-таки обсудим.
Они, не голосуя в свободных зонах, мы с вами получаем тот парламент, который, по сути, или в значительной степени, выбрали вот эти замечательные люди, кадыровцы.
Да, Сергей, ваш взгляд тоже на, так сказать, неучастие. Была же диванная партия, которая, по крайней мере, в сетях призывала не ходить, не позориться, не пачкаться,
она
не участвовать в этой процедуре. Ну, я не знаю, насколько сильная была ее агитация на самом деле, но кому-то она действительно дала, мне кажется, такое моральное оправдание не ехать два часа с дачи, чтобы голосовать.
Два фактора. Значит, первый фактор – это официальная пропаганда и официальная лживая социология, которая била людей, так сказать, несколько лет по башке и объясняла, что рейтинг Путина 86%, что все решено, ходить никуда не надо. Ну, кстати, официальные итоги выборов, где со всеми Чечнями «Единая Россия» набрала только 54% голосов, показывает, что эти сказки про 86% были ложью. Значит, и второе, вы правы, диванная партия и совершенно вредительская деятельность, которую на протяжении последних полгода вел Алексей Навальный и его соратники. Они последовательно мочили яблоко и Парнас, причем это было абсолютно абсурдно в условиях, когда Парнас выдвигал в качестве кандидатов соратников Навального. То есть, значит, в итоге они говорят, вот только за наших голосуйте, а за всех остальных не голосуйте. Я надеюсь, что больше соратников Навального другие партии выдвигать не будут, чтобы вот такую черную неблагодарность не заслуживать. Значит, я напомню вам, что, например, в пятницу накануне выборов Леонид Волков написал пост о том, что очень важно, чтобы яблоко не преодолело 3%. Значит, что это означает? То есть, если яблоко не преодолело 3%, как это произошло, то тысячи активистов по всей стране лишились права выдвижения своих кандидатур без сбора подписей. Вот, так сказать, к чему привела деятельность Навального. Причем это уже рецидив. То же самое было на выборах в Московскую городскую думу, я вам напомню. То есть деятельность этого человека, который ради своих, так сказать, личных интересов, личной ревности, личной вендетты с конкурентами, он, значит, сыграл против гражданского общества, он сыграл против российской демократии, сыграл успешно. Но хорошим это для него не кончится. Я вам напомню, не случайно, скажем, соратники Навального Янкаускас и Ляскин набрали меньше голосов в полтора раза, чем кандидаты Яблока, Русакова и Митрохин. А в Петербурге, единственный регион, где Навальный призвал голосовать за Парнас, Парнас набрал 2%, а Яблоко почти 10% на выборах в законодательное собрание.
Сергей, ну неужели от одного человека все так зависит? Тем более, что Алексей Навальный, все-таки давайте будем точны, он не призывал к бойкоту выборов, как некоторые другие российские оппозиционные политики.
И призывал голосовать за Парнас.
Призывал, один раз призвал проголосовать за Парнас, другой раз не призвал. Такая путанная оппозиция, за оппозиционеров призывал голосовать. В общем, я, честно говоря, не верю, что вот один Алексей Навальный мог обрушить все либеральные силы России.
Он отнял 1%, тот самый процент, который был необходим для преодоления 3-процентного барьера. Да, конечно, рейтинг Навального уже это никакие не 27%, он давным-давно сдулся. Но 1% он отнял. И этого оказалось достаточно. Значит, я, кстати, не согласен, что Навальный не призывал к бойкоту выборов. На последней неделе Навальный написал пост, в котором русским языком написал: «Я на выборы не иду». Так что полную ответственность он несет за бойкот выборов.
Ну, значит, некоторые чисто фактологические вещи. Во-первых, рейтинг Путина действительно 80%. Был 86%. Стал 80.
Ну, 6 уже отняли, ну, да, был, да? Жизнь меняется.
На оптимуме был 89. И это, естественно, научный факт, нравится он или не нравится. Во-вторых, выборы были не Путина, а Единой России.
Хотя приходили бабушки и плакали, что нет Путина.
Ну, естественно, им хотелось. В-третьих, одно дело президентский рейтинг, когда спрашивают, будете ли вы голосовать за Путина, и это около 60 с чем-то голосов. И другое дело, поддерживаете ли вы Путина. Поддерживают вот 80%, а готовы голосовать около 60%. К Единой России это вообще, хотя имеет отношение, но не более чем статистическая корреляция. Да, конечно, Единая Россия партия Путина, и в этом смысле ей повезло, она сияет его отраженным светом. Теперь про Навального. С Навальным мы общались в пятницу. И в New Times вот вышел как раз, тогда уже было понятно, что демократы проиграют, и тема была такая перед выборами, почему проиграли демократы. Ну и в частности Навальный объяснял тогда, что он лично и не идет голосовать, потому что он не может в этой ситуации участвовать по личным персональным проблемам. У него там какие-то отношения с властью, которая посадила его брата, и я уж не знаю почему, но при этом он всех своих соратников и общественность приглашает прийти на выборы и проголосовать за Парнас. То, что он против яблока, это нормальная политическая борьба.
Но это он не публично говорит, это он говорил в вашей, так сказать, записи.
Я не знаю, опубликовано это было
в журнале. Это опубликовано после выборов.
Понятно. Но то же самое он говорил и в сетях. Значит, я думаю, что, может быть, не совсем, не знаю. Но он говорил, я голосовать не пойду, и это правда. А насчет того, что сходить проголосовать надо, это он говорил. Так вот, значит, насчет того, кто у кого украл 1%, это дело интерпретационное. Если Сергей не нравится Навальный, я понимаю, это как признак политической конкуренции, здоровый признак политической борьбы, но на здоровье. Я думаю, Яблоко украло 1% низкая явка в Москве. Даже если представить себе, что 10% структура голосования та же, которая вот и мы ее сейчас имеем, то при условии, ну, грубо говоря, в Москве проголосовало 2 миллиона человек, из них 10% за Яблоко 200 тысяч, что применительно к явке около там, 50%, составляет меньше процентного пункта. А вот если бы явка была побольше, то
как на прошлых выборах.
Ну, хотя бы как на прошлых выборах, то яблоко в Москве подобралось к проценту, а еще есть Петербург, а еще есть Екатеринбург. И вот это низкое яблоко, это абсентеизм, низкая явка, этот абсентеизм, она, в общем-то, свинью яблоку и подложила, и это было заранее ясно. Я прошу прощения, я публично старался не выступать, чтобы яблоку не портить предвыборную кампанию, но было понятно, что она не проходит.
То есть из-за того, что власть вела таким образом всю кампанию, чтобы тот электорат, который недоволен ситуацией в стране, не ходил.
От этого все равно ничего не зависит.
Но с другой стороны, была, смотрите, в самый последний момент была такая мобилизация того электората, как мне кажется, который как раз должен голосовать за Единую Россию. То есть в Москве, например, был подвоз людей с открепительными талонами, были люди, которые, так сказать, голосовали, ну, я не знаю, там, ну, по приказу, были ситуации, когда предъявите ваш снимочек, бюллетени и так далее.
Значит, Михаил, значит, смотрите, вот выдано в Москве 80 тысяч открепительных удостоверений. Среди них одно получила моя супруга для того, чтобы переехать, она на даче была в Новой Москве, ей хотелось проголосовать против вот этого самого Саблина, который организовал наезд на Леваду-центр. То есть она, я хочу сказать, что не все эти открепительные талоны были использованы для фальсификационных целей. Пункт первый. Пункт второй. Голосует 2 миллиона, сколько из них составляют эти самые 80 тысяч? 4%. 4% пункта. Пункт третий. Далеко не все 80 тысяч были использованы, еще непонятно, сколько на самом деле их было использовано. Думаю, 50-60. Хорошо, все они ушли в копилку «Единой России». Это означает прибавка максимум 3% пункта к результату. У «Единой России» результат официальный. 35 в Москве, правильно? Ну, 35-36, я так
говорю. 38.
По Москве уже
38. Явка 35, результат 38.
38. Ну вот вычтите из этих 38 3 потенциально приписанных за счет открепиловки, получите 35. Разница, на мой взгляд, не принципиальная.
Просто открепиловка, так сказать, она концентрировалась в нескольких округах, где шла серьезная борьба.
Вот в округах, да. Я не знаю, сколько открепиловки было, например, в
Тушинском. И выдавали, кстати, по открепительному не должны выдавать, так сказать, за,
по округу,
ну, да. Но выдавали все. Равно.
Да, это так. Ну, вот такие, ну, это называется взял как украл, то есть по мелочи, потому что на самом деле фальсификат, он работает по-другому. Берут протоколы и переписывают.
А вот о фальсификате, кстати говоря, ну давайте, может
быть... Так в Москве, я хочу сказать, в Москве этого не было.
Хорошо.
И статистический анализ Сергея Шпилькина показывает, что в Москве распределение в общем близко к норме.
Ну, я знаю, что ваша позиция такая, что в, так сказать, такой России, ну, назовем ее относительно нормальные, да, России областей, да, то есть уровень фальсификации был не очень велик, я правильно понимаю?
Я даже думаю, что во всяком случае, там, где мы вели наблюдение, там было меньше, чем в 2011 году, и при этом показатель явки 35-40, скажем так, Костромская область, Челябинская область, Алтайский край, где вели наблюдение. Алтайский там 36, Костромской 40, по-моему, или 41 явка. И Единая Россия от 35 до 40. Нормально. Это вот так вот люди примерно так и оценивают деятельность этой самой замечательной партии в связи с ее популярным лидером Владимиром Путиным, который на самом деле ее лидером не является, потому что им является Дмитрий Медведев. Да?
Но об этом не очень
Но
помню.
Но говорить о том, что выборы вот здесь фальсифицированы, просто неразумно. Они фальсифицированы в Чечне, святое дело, в Туве, в вот вся эта зона особого электорального режима, безусловно, да. А здесь они были не такие простые. В некоторых регионах они были вообще чистые. В смысле подсчета голосов.
Не компании. Сергей, что вы думаете?
Я напомню, что эта зона вот особого электорального режима, где все фальсифицируется, она постоянно расширяется.
Это правда.
Например, еще несколько лет назад Тульская область не входила в эту зону.
Рязань.
Теперь она входит. Рязань тоже самое.
И Тамбовская.
Значит, ну, Тамбов и раньше входил. Там 4 года назад уже.
Там, кстати, был мастер. Председатель избиркома местного, которого перевели потом
в Петербург,
где он там выделывал чудовищные вещи.
Значит, вот мы с вами... Кемеровская область, Кемеровская область, Ростовская область, Краснодарский край. Это зоны тотальной фальсификации. Нет, вот мы с вами...
Вот это не надо. Тотальная, это неправильно.
По Ростову мы вот видели, так сказать, да? Да, люди записались в наблюдатели, но не на участке, а записались, чтобы смотреть через камеру по интернету. И вот мы видим, да, что там просто грубо пачками вбрасывают бюллетени. Пачками.
Это не называется... Опа, они всегда вбрасывают пачками. Если идет вброс, то он идет пачками.
Да, фальсификации не было в Москве. Скажем, я был на участке в Долгопрудном в Московской области наблюдателем от Бориса Надеждина. У нас была каруселька, видимо, не очень большая, но грубых фальсификаций в виде вбросов или рисовки протоколов не было. Но это как бы вот по стране очень неравномерно.
Это правда.
На основании того, что фальсификаций не было в Москве, нельзя говорить, что их не было нигде.
Это тоже правда. Только не надо говорить про тотальную фальсификацию. Вот задача в том,
что... А Чечня не тотальная?
Так, вот это да, пожалуйста. До президента 99,8 явка. Не весь. Там тоже, скажем, в Адыгее там немножко сложнее.
Ну, Адыгея русский регион, там большинство русских живет.
Ну, дело не в этнической принадлежности. Потому что вот Аман Тулеев... В своей Кемеровской области не хуже, чем в Чечне регистрируют данные.
Рекорды.
И в Тюменской области, которая наследовала господину Собянину, тоже отлажена вся эта процедура. Вот Москва встала на дыбы на болотке, и власть решила немножко отступить. Но я хочу сказать, что не надо разбрасываться терминами типа «тотально». Вот надо все-таки конкретнее оценивать. В Москве фальсификат 2-3% от силы, я думаю, меньше, честно сказать. А вот в Ростовской области, да, побольше. А в Чечне мы вообще не знаем даже насколько, потому что там наблюдателей не бывает в принципе. Я думаю, что явку в 2 раза завышают, а может и в 3. Реальная, может, и 30%, а рисуют 90. В Крыму, понятное дело, в Тамбовской области, понятное дело. Но в целом по русской России рейтинг «Единой России» около 40, и явка около 40. А вот в этой зоне особой электоральной культуры, не к ночи будь помянута, средняя 75-80 явка, и средний результат за «Единой России» 75-80. И на фоне низкой активности центра, вот это примерно треть из общего багажа «Единой России» обеспечено вот этим фальсифицированным, консолидированным голосованием зоны особого электорального режима. А в свободной России, в нормальной России, при всех злоупотреблениях, рейтинг «Единой России» объективно снизился. Но поскольку была низкая явка, это часть
в депутатах России получилось больше.
Это же парадокс. 28,4 миллиона человек проголосовало за «Единую Россию».
Примерно... На 5 миллионов меньше,
нет,
да?
Нет, на 2-3 миллиона меньше.
На 5 миллионов меньше.
Нет, там
31,
по-моему.
Значит, нет, вот у меня статистика. Значит, 30...
Из комиссара,
значит, посмотрел сегодня на сайте избирательной комиссии. Значит, 32 миллиона за «Единую Россию» в 2011 году.
Сейчас 28,5. 3,5, а не 5.
Ну, 3,5 тоже много.
Миллиона меньше, а результат в процентах больше. Это значит, что числитель уменьшился для того, чтобы процент увеличился. Знаменатель должен еще сильнее упасть. И знаменатель упал, это явка.
Слушайте, а вот кто не потерял, это ЛДПР.
Нет, в голосах они приобрели в процентах, но в голосах они тоже потеряли. В 2011 году у них было 12,5 миллионов, а значит, сейчас у них, вернее, вру, не 12,5, а... Значит, у них было 7,6 миллионов, а сейчас 6,9. То есть они 600 тысяч голосов потеряли.
А вот к нам подключился еще по скайпу Михаил Тульский, тоже политолог и специалист по политтехнологиям. Михаил, что вы нам добавите тогда? Вот по фальсификациям, например.
Ну, я, во-первых, хочу сказать, что я полностью согласен с Сергеем Шаровым, что значительная доля вины Навального в этой ситуации, в том, что народ на выборы не пошел, потому что Навальный фактически постоянно сначала начал кампанию с весны с того, что взорвал праймерис Парнаса и вообще всю кампанию Парнаса пустил под откос, а потом фактически постоянно агитировал за неявку людей на выборы. То есть он не призывал людей приходить, постоянно говорил, что вот у него то он в августе заявляет, что половина его партии призывают не ходить, вот тут особое мнение. Потом он в сентябре заявляет, что он сам не пойдет на выборы. Это, конечно, для всех было деморализующе, действовало точно так же, как деморализующе действовало его заявление весной, когда он практически уничтожил парнасовский праймериз. Поэтому плюс Навальный все лето и в сентябре публиковал данные своих опросов, по которым «Единая Россия» набирала там 70% от определившихся, 68% от определившихся. В сентябре у него было 67%, что на 10% и даже на там 10-15% выше, чем даже ФОМ и ВЦИОМ кремлевские давали «Единой России» от определившихся. У них там было 55-58%, а у Навального 67-70%. То есть он фактически постоянно только и делал, что деморализовывал оппозиционный электорат.
Слушайте, ну у нас опять, у нас все-таки не программа по обсуждению Алексея Навального. Нет, заочно.
Да, если вы спрашиваете про...
А власти что делали?
Что?
А что власти делали, Михаил? Ну вот их приемы. Что вы увидели? Чтобы «Единая Россия» получила столько, сколько получила на явке, которая падала.
Явка
и популярность падала.
Упала очень сильно, и это была сознательная, конечно, стратегия власти. Уменьшить явку независимого от власти электората до минимума и фактически сделать так, чтобы пришел на выборы только электорат зависимый, который фактически муниципальных, так сказать, федеральных и прочих чиновников, бюджетников, их как бы заставить, обязать учителей прийти на выборы, а через школы было огромное административное давление, всех учителей обязывали голосовать, даже до такой степени, что обязывали вывешивать в каждой школе на входе в избирательный участок портреты Путина, портреты губернатора, портреты глав районов, что, конечно, является косвенной агитацией за «Единую Россию». Потому что, например, губернатор Московской области Воробьев, он так сказать, член списка «Единой России» и агитировал за «Единую Россию», и его портрет висит на входе в избирательную участок.
Ну, понятно, то есть это такие знакомые приемы. Давайте мы попробуем разобраться с тем, собственно, что все-таки вот это все значит вместе, да? То есть вот «Единая Россия» получила такой результат, в реальных людях меньше, в процентах больше, в депутатах конституционное большинство. Что они могут сейчас сделать? Ведь власть может, наверное, решить, что она получила карт-бланш на проведение любой политики. Что, Сергей, вы думаете?
Значит, ну, мне кажется, что главный ограничитель для нашей власти это не количество депутатов в Государственной Думе, потому что большинство реальное у них было и в предыдущем составе парламента, причем единоличное, они могли принимать законы, не вступая ни с кем в коалицию. А представление о том, что все-таки экономика российская будет заваливаться совсем сильно, если они попробуют установить здесь режим, подобный советскому, с одной стороны. С другой стороны, ну да, эти люди действительно, так сказать, хотят быть интегрированы в глобальный мир, и они понимают, что там никто не позволит, значит, им тут править как Сталин, и при этом как половина российского правительства иметь там дачи в Австрии, дачи в Италии, дачи в Швейцарии, квартиры в Лондоне и так далее. Причем вот эти европейские иностранные активы российской элиты, это очень серьезно. Почему? Ведь почему они вкладывают туда деньги? Не потому, что им так нравится, значит, Женевское озеро, так сказать, да, и оно красивее, чем подмосковное водохранилище. А потому, что в России завтра все могут отобрать. И, так сказать, это страховка, это, значит, диверсификация активов. И, в общем, эти люди, конечно, стараются излишне Запад не злить, так сказать. Вот это вот тоже, в общем, часть их стратегии. Они поддерживают уровень репрессий таким, чтобы он, с одной стороны, позволял им иметь в России полный политический контроль, но, с другой стороны, чтобы это не вызывало каких-то скандалов. Ну, вот недавний пример, да, там человека посадили за то, что он покемонов ловил в храме. Но его через пару дней отпустили под домашний арест, и я думаю, что в итоге его не посадят. Ну, уж слишком скандальная история.
Ну, штраф,
да?
Будет, не волнуйся.
Ну, штраф будет. Ну,
не ошибается же власть и полиция.
Но это лучше, чем сидеть. Вот. То есть вот моя оценка такая. Значит, я не жду какого-то резкого закручивания гаек, хотя я думаю, что будет ужесточение партийного законодательства, что они попробуют сократить количество партий. И в этом смысле, так сказать, мне кажется, что нашим российским демократам имеет смысл, так сказать, все-таки как-то объединяться, и, наверное, все-таки базой этого объединения может стать партия, которая набрала относительное большинство голосов из всех остальных, то есть Яблоко, а там в Карелии, в Петербурге и в Пскове они вообще прошли в местное законодательное собрание. Яблоко, если его руководству хватит мудрости, оно может превратиться в такую широкую коалицию, вот, и, так сказать, приобрести новых лидеров, новые имена, вот не только Рыжкова и Гудкова, но и других. И вот это, на мой взгляд, тот путь, каким надо двигаться, отвечая на возможные ужесточения партийного законодательства.
Что вы думаете, Дмитрий, что будет? Есть ли ограничители? Вот уже Сергей какие-то перечислил, да?
Ну, мне кажется, что, несмотря на то, что как бы вот такая чрезвычайно убедительная победа, 54 с лишним, кажется, процента у «Единой России», во-первых, они понимают, что это за счет того, что центр России лег в спячку, и они понимают, я думаю, что они понимают, что это за счет условного Кадырова, точно можно сказать по цифрам, что треть – это вклад, вот на самом деле 12 миллионов избирателей, которые в этой зоне условно
принудительного
голосования, это примерно 10% от России. А в электорате «Единой России» это треть. То есть они в три раза увеличили свою значимость при подсчете голосов. Так что результат «Единой России» дутый. В «Свободной России» у нее примерно 40%. При негативном отношении остальной части, которая просто не пошла голосовать. Но власть, поскольку я думаю, что там наверху свои правила, она постарается сделать так, чтобы создать ощущение у единственного человека, который принимает решения о политике, что все замечательно. Что все замечательно, а следовательно, надо продолжать этим же курсом.
Если он работает... Слушайте, ну подождите, вот как может быть все замечательно? Ну, предположим, мы поверим в явку вот эти 50 с чем-то процентов. Но даже
нет, явка официальная 47,8.
Да? Значит, при этом варианте получается, что поддержка «Единой России» 26% от населения. Да?
Ну, это их не колышет.
Почему? А как остальные себя поведут? Они что, знают, что те, кто лежат на диване и не ходят, они за... Может быть, они против? Никто же не знает этого. А социологию они же не смотрят?
Смотрят. И у них своя есть ФСОшная.
О, да.
Как его там?
Да,
ФАПСИшная.
ФАПСИ, но внутри
ФСБ. Значит, смотрите. Они глубоко и искренне презирают всякого рода там институты, о которых либеральная публика говорит, и я в том числе, и демократию тоже. Они уважают контроль. Вот. Раз пришли такие данные из Чеченской республики, или из Кемеровской области, или из Тюменской области, значит, на области сидит правильный пацан, который умеет организовать правильную цифру.
То есть Путин считает, что если вот ему дают даже такую липу, он считает, что это хорошо.
Он считает, что это нормально, потому что ребята контролируют ситуацию. Значит, ничего менять не надо. Значит, наоборот, вроде как карт-бланш на даже, может быть, ужесточение этой политики, смысл которой в том, что еды мы вам даем меньше, зато победной пропаганды больше. И вы это скушаете, потому что никуда не денетесь. Во всяком случае, выборы именно это продемонстрировали. Поэтому у меня... Я не думаю, что есть смысл там что-то с партиями делать. Да какая им разница, 70 партий, или 150, или 9,5?
А вот с иностранными агентами бороться?
Иностранными, а вот это святое дело. Потому что на фоне борьбы с иностранным агентом, на фоне присоединения Крыма, на фоне подъема с колен и, значит, развенчания происков Бундесвера, который, как ему свойственно, обрицает оружием у священных и неприкосновенных рубежей нашей Родины, на фоне вот всей этой риторики, вот эта машинка работает замечательно. Они забывают, что эта машинка на самом деле не работает замечательно. Потому что те, на кого она ориентирована, на значительную часть русскоязычного населения как в центре России, они на выборы не ходят. А вот на Кавказ она еще в меньшей степени работает, потому что они не слушают федеральные каналы, они слушают, куда ведет господин Кадыров. Так что основной итог этих выборов, что неважно, какая дума, все равно она будет смотреть в рот Владимиру Путину.
Ну, то есть она будет выполнять указания из администрации, штамповать.
Надо
так
будет
вот надо понять, какие туда будут вносить бумаги.
Это зависит от двух параметров. От того, что делается в черепной коробке Владимира Владимировича Путина, это главный параметр, и от того, как движению бровей Владимира Владимировича Путина депутаты будут считывать направление своих законодательных инициатив. Их задача получить одобрение у начальства. Поэтому их задача бежать впереди паровоза с победными воплями и вносить новые бумаги, где приписано еще сильнее бороться с иностранными агентами. Вон господин Саблин победил иностранного агента Леваду и победил в одномандатном округе.
Вот Милонов обещает теперь в Государственной Думе бороться с абортами.
С абортами, ну, совсем можно бороться с разлагающим влиянием, с ношением расклешенных
брюк. С интернетом.
С интернетом очень правильная идея. Спасибо, что подсказали.
Да они без нас
знают.
А то
бы они не догадались.
Да. Хорошо, давайте Михаила тоже спросим. Михаил, есть ли у российской власти, на ваш взгляд, тормоза? Вот сейчас, после этих триумфальных для нее выборов.
Если позволите, я еще отвечу на то, что обсуждалось перед этим. В частности, я совершенно не согласен, что яблоко может быть хорошей основой для какого-то объединения каких-то здоровых там оппозиционных сил. Да, во-первых, потому что Явлинский вечно будет его возглавлять. Это яблоко, и, в общем, яблоко это такой, пусть демократический, там, либеральный, но это аналог КПРФ ЛДПР. То есть партия одного человека, на которой этот один человек будет сидеть вечно. И Путину именно это и нужно, чтобы сидеть 25 лет, а потом и 30, и 40, Жириновский, Явлинский, Зюганов, вечные такие руководители. И на этом фоне Путин выглядел даже лучше, потому что он-то сидит только 17 лет, а они 25. И он вроде как даже свежий лидер на их фоне. Вот ему это и нужно, чтобы вечные были яблоки, вечные КПРФ и вечные ЛДПР.
Хорошо, идем дальше. Насчет власти.
Нормальной площадкой будет, может быть, либо Парнас, но обновленный, скажем, вычищенный от Мальцева, который показал себя совершенно негативную и плохую роль сыграл, потому что вначале он там нормально, может быть, сказал, что там импичмент Путина, но дальше он просто показался клоуном и придурком, который там говорил про какой-то трипер, который говорил, пищалкой этой пищал в ухо кому-то. Ну, в общем, дискредитировал больше, чем... То есть отталкивал абсолютно голоса, и мы видим, что именно в тех регионах, где Мальцев возглавлял список, Парнас набрал совершенно минимальные результаты. Ниже среднего. То есть и в Саратовской области, причем не только процент от всех проголосовавших, да, там мы можем говорить, что там выше фальсификации, но если взять процент Парнаса от не единоросских голосов, то он все равно в Саратовской области ниже, чем в остальных регионах.
Михаил, про власть пару слов.
Там в Смоленском списке тоже меньше. Власть что?
Тормоза-то есть у нее теперь?
Нет у нее тормозов. И не было, и народ, в общем, совершенно не показывает никакого сопротивления, а значит, можно дальше постепенно, так сказать, этот народ давить и душить, потому что народ совершенно не сопротивляется.
О, вот как раз про народ. Мы с народом, естественно, поговорили сегодня, как обычно. Вот. Много разговоров о том, что будут изменены налоги теперь, увеличены ставки страховых взносов, но это касается, прежде всего, бизнесменов. Нам Сергей, наверное, это все пояснит, как экономист. Но, тем не менее, в общем, слухов много, и на имущество поднимут налоги, и все прочее. В общем, пустится власть после выборов, вот эти руководители замечательные, во все тяжкие. А вот мы и спросили людей, что они о такой возможной перспективе думают.
Как вы относитесь к тому, что власти после выборов могут повысить налоги и поднять тарифы ЖКХ?
А когда их еще, собственно говоря, поднимать? Только после выборов.
Ну, вообще-то народ и так в нищете живет. Дальше куда?
Я могу ответить как предприниматель, что по бизнесу это очень сильно ударит, безусловно. Вот. Если сейчас, ну, процентов 30, эта статистика находится в тени. И предприниматели, и компании. Если увеличивается ставка НДС, если увеличивается тот процент, который социальной поддержки, который предприниматели должны платить, соответственно, люди будут уходить просто в тень. Это ударит и по экономике, и по предпринимателям. Поэтому это очень нехороший шаг, особенно после выборов в Государственную Думу.
Не пойдут власти на такое. Это будет возмущение, люди не будут молчать.
Да это идет уже за разом раз.
прошлый раз то же самое же было. До выборов все тихо, спокойно. После начинается.
Я считаю, это ужасно. Перед выборами наобещали, наобещали всего хорошего, а после выборов все плохое.
Надо сначала сделать экономику эффективной, да? Сделать таким образом, чтобы она росла сама за счет внутренних резервов, а не за счет повышения налогов. И потом еще очень хороший вопрос разобраться, на что эти налоги расходуются, для чего эти повышения вводятся.
Ну, плохо. Плохо отношусь.
А что будете делать, если все это примут?
То же, что всегда. Приспосабливаться к новым реалиям. Я это умею.
Тарифы ЖКХ, мне кажется, и так уже высокие. Куда еще больше поднимать?
В наше кризисное время и так людям не очень хорошо живется. О каком можно говорить о увеличении налогов? Я думаю, нет. Плохо относится народ к этому.
Грустно, не весело. Тяжело, особенно пожилым.
А вот что будете делать, если это произойдет?
Не знаю, что мне остается. На Красную площадь идти, бунтовать, возможно, и пойду.
Ничего неожиданного в этом нет, по-моему. Они, в принципе, это оттягивали. Так что выборы закончились, привет.
Сергей, ну что скажете, какие перспективы в российской экономике, чтобы немножечко там и постригли все?
Ну, смотрите, значит, Путин не готов сокращать расходы государственного бюджета на своих друзей, на государственные корпорации. Это, кстати, фактически параллельный бюджет, суммарная выручка только 5 крупнейших госкомпаний, там «Газпром», «Роснефть», «ВТБ», «Сбербанк», значит, «Ростехнологии», она сопоставима с российским бюджетом, там порядка 14 триллионов рублей при там, бюджете в 16. Значит, Путин не готов, разумеется, сокращать военные расходы, расходы на так сказать, чекистов, силовиков. И в этих условиях у нас резервный фонд и фонд национального благосостояния как раз к выборам 2018 года закончится полностью. Если цены на нефть останутся на нынешнем уровне, то резервный фонд закончится. Нельзя будет поддерживать даже нынешний невысокий уровень социальных расходов. Из этого есть несколько выходов. Значит, можно больше занимать, но это, так сказать, не бесконечно, потому что, когда вы много занимаете, вам начинают предлагать невыгодные условия. Можно печатать деньги и в номинале выполнять обязательства, но тогда будет инфляция, и в реальности на эти деньги можно будет купить меньше. Можно повышать налоги. Но, соответственно, рост налогов не означает увеличение их собираемости. Потому что налог-то можно повысить, а вот люди будут закрывать свой бизнес легальный и платить их не будут. Значит, ситуация в стране очень тяжелая. Я напомню вам, что за 2 года продовольственная инфляция 30%. Значит, падение реальных доходов населения, вот скажем, август значит, этого года к августу прошлого 8,3%.
Как в декабре 2008 года.
Да, значит, соответственно, суммарно за эти 2 года падение больше 15% доходов. То есть вот обычный человек, который, так сказать, тратит в основном свои средства на еду, он стал жить в 1,5 раза хуже. Но, кстати говоря, я здесь сделаю важную оговорку. Не факт, что это плохо для власти. Потому что вот есть такое мнение, что когда люди, значит, начинают плохо жить, они, значит, бунтуют. Но, например, революция на Украине в 2004 году произошла при экономическом росте в 12%, самом высоком за украинскую историю. А протесты 2011 года произошли при экономическом росте в 4,3%. Тоже очень неплохом по мировым меркам. А когда кризис, то многие люди начинают заниматься выживанием, им не до свободы, им не до справедливости. Но другое дело, что, конечно, это раздражение накапливается. Мы увидели, что вот в, так сказать, абсолютных голосах поддержка «Единой России» уже падает. И я надеюсь, что, так сказать, нам удастся развернуть этот маятник в обратную сторону, потому что мы уже с вами плохо живем, так сказать, фактически с, ну, где-то с уже 2,5 года.
Ну, с Крыма, получается.
Да, с Крыма, разумеется.
Да. Вот я к Дмитрию тогда обращусь. Все-таки как с Крымом, смотрите, и с платой за Крым. Готовы ли люди, как сказала женщина в этом опросе, приспосабливаться? То есть их уже придушили, вот нам объяснил экономист, насколько, да? Теперь их еще немножечко сейчас придушат. Вот бизнесменов заставят больше платить. Ну, а если бизнесмен будет больше платить в социальные так называемые фонды, он, естественно, кого-то уволит, а кто кому-то снизят зарплаты. Ну, плохо будет.
Точно так же, как с фальсификатом электоральным, основная проблема здесь не уловить тренд, потому что тренд понятен, а уловить пределы, рамки, вот оценить на самом деле, насколько фальсифицируют, а сколько нет. Или до какой поры готовы терпеть, а когда вдруг это кончается. Конечно, будут приспосабливаться, а что ты будешь делать-то? Как, это массовое...
А на Красную площадь?
Нет, это виртуально. Пока. Значит, люди, основная стратегия в такой ситуации – это приспособление. И власть это понимает. Значит, я поэтому думаю, что мысль Сергея о том, что, может быть, удастся как-то благодаря чему-то что-то поменять, она немножко избыточно оптимистична. Ничего власть менять не будет, потому что она понимает, что… Надо понимать психологию этих людей. Они себя воспринимают как хозяева страны в буквальном смысле, в хозяйственном смысле слова.
То есть Путин, так же, как и Николай II, хозяин земли русской, мог бы написать в анкете.
Хозяин земли русской был в значительно меньшей степени хозяином земли русской, чем Владимир Владимирович Путин, который в аналогичном случае, а это был опросный вопрос в летописи, в переписи населения о роде занятий, он очень удачно, с моей точки зрения, написал «оказание услуг населению, род деятельности». Значит, он услуги оказывает.
Ну, типа, войну начнет, это услуга населения.
Ну, да. На самом деле, все, конечно, наоборот, потому что у государя-императора ограничены были права собственности, там, имения в Алатане, там, царь, а еще были государственные земли, на которые его собственная роль руководящая не распространялась, не говоря уже про общинные, монастырские, городские и прочие земли. У Владимира Владимировича Путина, как и Иосифа Виссарионовича Сталина, что его какая-то... группа нейронов захотела, то он может сделать, и никто ему не будет противостоять. Но не в этом дело. Значит, дело в том, что поскольку они контролируют эту систему, им нужны деньги для укрепления своего международного влияния, для защиты от возможной агрессии, как они говорят, против России, на самом деле против них, против властной корпорации. Раньше они эти деньги брали, выдавливая их в качестве земляного масла из беззащитной природной среды, но по независящим от природной среды условиям этот механизм стал менее эффективным, да, но цены упали. Теперь придется выдавливать из населения. Население это еще не осознало. Оно не осознало, что это плата за Крым. Более того, население искренне думает, что раз мы присоединили Крым, значит, мы перестали платить дань Соединенным Штатам. Мы увеличили свои территории, следовательно, мы стали мощнее. Нас стали бояться и больше уважать. Отсюда мы же должны жить богаче.
А живем беднее.
Вот это вот когнитивный диссонанс. Но для того, чтобы его пережить...
Так осознать... виноватых надо искать.
Вот.
Человек-то будет искать виноватого?
Вот Сергей был прав, когда
он найдет виноватого пятую колонну.
Они уже нашли. Да так. Что? Вот не только почу показывать,
а жизнь себя. Лучше не становится.
А это на самом деле, как в советские времена, на 2 недели хватило или на месяц, а потом надо нового виноватого.
Потом
искать.
Новый фильм покажут.
Конечно. Кто толчет стекло и подбрасывает его в гречневую кашу рабочему классу? Понятно кто. Это могут быть там ставленники какой-то научно-технической промпартии, интеллигенции.
Но это сопровождалось судами и расстрелами.
А что вы думаете, что у нас не может сопровождаться судами?
А расстрелами?
У нас пятой колонны вешать не перевешать.
И с оптимизмом сказал политолог Орешкин.
В этом смысле нам есть чем заняться. И в этом смысле у вертикали Путина...
Нам им все-таки.
Нам тоже.
Вы же не будете веревку мылить?
Мы будем вовлечены в этот процесс? Или вы надеетесь, что вас объедут? То есть я думаю, что ужесточение путинской политики, оно функционально вытекает из результатов этих выборов. Правильно или неправильно понятого этого сигнала о том, что народ партию власти поддерживает, с одной стороны. А с другой стороны, из-за экономической необходимости. Жизнь сделать экономически лучше они уже не могут. Им надо выжимать деньги из населения. Значит, надо населению объяснить, почему оно должно стоять в очереди за селедкой, в то время как нам необходимо строить там какие-то атомные подлодки, о чем Силуанов собачится с Шойгу.
Слушайте, есть одна интересная деталь. Вот это обратил внимание такой Олег Шейн, мы его знаем все, депутат от «Справедливой России», тоже социально озабоченный, кстати говоря. Вот он пишет, что 3 партии, которые делали акцент на социальных вопросах, это «Справедливая Россия», «КПРФ» и «Яблоко», в 2011 году получили суммарно 36% голосов. Да? А теперь 22. Я в абсолютных цифрах за них голосовало не 25 миллионов, а 11. То есть это получается, что народ отверг своих защитников.
Нет, ну, Михаил, вы же невнимательно слушаете отца родного. Что эти выборы были связаны с давлением, результаты этих выборов, с давлением на нас Соединенных Штатов. И еще он сказал, что идеологическая составляющая очень важна в этих выборах была. Пусть будет идейная конкуренция. Это значит... В переводе на русский. Ребята, жрать вам будет нечего, но зато будет больше пропаганды. Значит, соответственно, те и люди на это с радостью откликнулись. То есть они перестали слушать все эти разговоры про социальные программы, зато они поддерживают Путина, потому что им, голодному человеку, надо решить две проблемы. Найти еду он все равно не может, но он хоть должен излить ненависть на кого-то, кто в этом виноват. И он должен выслушать мотивацию, которая ему объясняет, что ты голодаешь не зря. Ты защищаешь Родину, надо защитить. Как товарищ Сталин в феврале 1946 года говорил, что нам придется защитить, затянуть пояса еще на две пятилетки, если не более, чтобы избежать любых неожиданностей.
Но он еще в 1945 году благодарил русский народ за то, что это русский народ не сверг правительства, безобразно подготовившись к войне.
А в 1946 году был голод уже, и значит, надо было еще на две пятилетки затянуть народ, затянуть пояса. И ничего, народ это воспринял с благодарностью, как знак заботы о себе, потому что иначе же придет враг и нас уничтожит. Изнутри или снаружи.
Поэтому... Давайте вот мы к народу обратимся. У нас звонок в студию. Сергей звонит. Сергей, пожалуйста, ваш вопрос или мнение, только коротко.
Здравствуйте, коротко. Здравствуйте. По сути дела, вы сегодня пытаетесь понять, если от шелухи избавить, что сегодняшние, от почему произошли сегодняшние события, и как они на завтрашнем дне отразятся. Вот именно про это и про роль партии я и хотел спросить. Начиная с митинга в поддержку мира апреля 2014 года, я опрашиваю, ну, кроме думских партий, различные движения и партии, по поводу того, есть ли у них понимание и разработка вариантов завтрашнего дня, и как эти варианты сказываются на их действиях сегодня. Кстати, на этом митинге, Дмитрий, я у вас брал e-mail с целью послать некий материал, и мы с вами обменялись мнениями, сколько времени осталось до серьезных событий. Я торопя события...
Ну вот, серьезные события это произошли. Ну давайте мы тогда спросим. Действительно, у нас Сергей все-таки партию представляет, в том числе не только как экономист выступает. Ответьте, пожалуйста.
Значит, ну, заходите на сайт нашей партии, Демвыбор.ру, и там вы, так сказать, прочитаете наши предложения и по экономике, и по социальной политике, по военной реформе, по миграции и так далее. Значит, предложения есть, предложений много. Проблема российской оппозиции в другом, в дефиците ресурсов. Вот даже там Яблоко, потратив 400 миллионов рублей, оно смогло донести, так сказать, свою позицию, свою политическую рекламу, там билборды, газеты, фактически только до жителей крупных городов. Значит, вот в этом есть проблема, да? Значит, но я, кстати, вот все-таки более буду оптимистичен, чем Дмитрий Борисович, потому что мы с вами сегодня констатировали, что за Единую Россию на самом деле голосовало 20 миллионов человек. Нет. Еще 10 миллионов было приписано. Ну, в общем, да. Вот реально за Единую Россию голосовало 20 миллионов человек. А избирателей в России, я вам напомню, 110 миллионов. Так что не все так плохо.
То есть мы не знаем своей стороны, мы не знаем, вот, как эти люди...
Эти люди безмолвствуют, но завтра они могут перестать безмолвствовать. И, так сказать, вот, значит, те вот эти люди, которые готовы затягивать пояса, значит, так сказать, искать иностранных агентов, ну да, есть такие люди, их 20 миллионов из 110 миллионов. Не стоит их переоценивать.
Я думаю, 23-24, потому что из тех 10 миллионов, которые приписаны, какая-то часть действительно поддержит.
Хорошо, с этой поправкой согласен. Но все равно это не большинство, это даже, так сказать, не треть.
Четверть.
Ну, альтернатива-то да. Тоже, я бы сказал, не выдающаяся. Если вы возьмете ЛДПР, КПРФ и «Справедливую Россию», Дмитрий Борисович, это все-таки в некотором смысле филиалы партии власти, причем некоторые варианты, которые предлагаются, еще хуже.
Да, конечно.
Избиратель их так не воспринимает. А как избиратель воспринимает их как оппозицию, что мы голосуем против правительства, против Путина, а Жириновский вот все правильно сказал, да? Люди не в курсе, что Жириновский там сотрудничает с администрацией президента, так сказать, голосует за правительственные законопроекты, они не в курсе. Вот Жириновский выходит на телеэкран и говорит, всех расстрелять. И, так сказать, люди думают, что он расстреляет нынешней власти прежде всего.
Ну да, Владимир Вольфович великий артист, народный артист.
Ну а другие федерации. Артисты, вот а другие Миронов, поближе. Зюганов.
Какой Миронов артист? А Зюганов уже выдохся.
Но Миронов в два раза ухудшил свой
Мы забыли еще одного лидера российской оппозиции, находящегося в эмиграции, Михаила Ходорковского. Он тоже сделал заявление по поводу выборов и сказал, что с властью есть только два способа диалога – на выборах или на баррикадах. Настоящий гражданин, настоящий патриот своей страны должен выбирать именно между этими двумя возможностями.
Я всегда тупо выбираю выборы. У меня чисто органически вызывает отвращение любые баррикады. Потому что всегда этот процесс возглавляет самый отмороженный на голову человек. Поэтому я всегда говорил, что надо ходить на выборы, надо понимать на самом деле...
Как обманывают на этих выборах,
да, бороться. Соответственно, противодействовать этому. Такая скучная, занудная программа, никакого революционного пафоса. Поэтому меня, наверное, не очень любят. Но я, видимо, мне на седьмом десятке-то... На баррикады звать как-то и неловко. Мне кажется, Михаил Борисович тоже на баррикад не очень зовет.
Ну, мне кажется, что он регулярно говорит там о революции, о баррикадах, но имея в виду какую-то бархатную революцию или что-то еще, или предупреждая о будущем.
У нас не может быть бархатной. Извините, Сергей, у нас не может быть бархатной революции, потому что...
Почему в России не может быть бархатной революции?
Почему?
В 91-м году была?
Это была совсем другая ситуация. Это был Советский Союз.
Хорошо, да.
Значит, вот смотрите, бархатная революция. Приходят не то чтобы даже демократы, неважно, к власти, а люди, хотя бы соблюдающие правовое государство. Что в этой ситуации делать всеми нам любимому господину Кадырову? За ним, если начать расследование, такого добра, что ему есть...
Да, вот сейчас люди из Чечни будут судить исполнителей убийства Бориса Немцова.
Ну,
исполнителей, а не заказчиков,
заказчиков
и не организаторов.
Потому что да. Есть надежда выжить, а если назовут заказчиков, то нет надежды. Ну так вот, значит, что будет делать вот этот условный персонаж, я не хочу ничего сказать личного про господина Кадырова, ему надо или душить эту заразу в Москве, то есть пригонять туда нукеров, как в царские времена, с нагайками, а сейчас это будет с автоматами, или, скажем, покупать хорошую пеньковую веревку и ложиться с ней спать под подушкой, чтобы заранее привыкать к запаху и фактуре этого материала. Я бы очень рекомендовал в рамках импортозамещения продукцию Дубровской канатной фабрики. Очень высокого качества. Но он этого не допустит. Значит, у него или будет вариант ухода из России, создания какой-то отдельной горской республики, или у него будет вариант сесть на лошадок, теперь тире на мерседесы, приехать сюда, а многим даже и приезжать нельзя, не надо, потому что они здесь находятся, чтобы задавить гидру революции здесь.
Не пугайте
здесь.
Нас. Не пугайте.
Поэтому, нет, значит, я пытаюсь
Сергей,
быть...
Я не вмешаюсь немножко в разговор, я категорически не согласен, что в результате революции к власти приходят только отморозки. Вот мы наблюдали революцию на Украине. Да, она была кровавая, с жертвами. Можем ли мы сказать, что президент Украины Петр Порошенко отморозок? Нет, это совершенно нормальный цивилизованный политик, который, так сказать, вполне находится в европейской традиции.
Я не очень понимаю, почему это революция. Это довольно мирное смещение.
Но люди погибли.
Ну, таким образом. Ну, 100 человек погибло.
Гражданская война плюс интервенция.
Поэтому, значит, ничего страшного. Нукеров мало, русских людей больше. Если соберется 100 тысяч, никакие автоматы не помогут.
Значит, что я по этому поводу думаю? И 91-й год, и 2004-й на Украине, и 2014-й, они все были связаны, прежде всего, с глубоким расколом в стане элит. В 91-м году...
Скажу, нет раскола.
Пока нет, пока он не будет, пока не появится структура во власти или в истеблишменте, которая будет заинтересована. Даже революция 17-го года происходила при глубочайшем расколе царских элит.
Ну, правильно, да.
Сейчас Путин как раз тем занимается, что он держит все элиты в кулаке и не позволяет появиться альтернативным лидерам. Поэтому разговоры про революцию – это в некотором случае язык облудия. Мне
кажется. Тогда что? Тогда только время лечит, получается?
Пока средний российский человек и, что гораздо быстрее произойдет, средний истеблишментский человек не научится относиться к Владимиру Владимировичу Путину примерно как бравый солдат Швейк к императору Францу Йозефу,
Вот до тех пор никаких надежд на перемен я не жду. Поэтому меня всегда умиляли там прогнозы либеральной общественности, когда говорили, что в 2012 году режим рухнет, в 2013 году режим рухнет. Режим рухнет, когда появится в истеблишменте сила, способная этот режим спихнуть. Какой был силой Ельцин или какой был силой там, некоторые депутаты Государственной Думы в 2017 году, или какой силой был Ющенко в 2004 году, или какой силой был Порошенко, который был, не дай бог, в памяти, по-моему, министром иностранных дел.
Да? Бывало такое.
У Януковича, да, был.
А что
Януковича? Он был у Януковича министром иностранных дел, был министром экономики.
Все надеются теперь в финале, что на раскол элиты, раскола элиты нет.
Ну, не должны надеяться, все живут, я просто не понимаю, на что надеются
в нынешних
еще.
Условиях и приспосабливаются.
Я не уверен даже, что мы должны надеяться. Ну, просто это логично, то, чего следует ожидать. Надеяться-то чего?
Ну что ж, спасибо. У нас такое многоточие в конце программы. Я благодарю Сергея Жаворонкова, Дмитрия Орешкина, Михаила Тульского, с которыми мы говорили о последствиях выборов и перспективах на будущее. Всего доброго.